Интеллектуальная культура. Наука, образование и дух времени. Вот она, область для дискуссий. Расставляем точки над «и». У микрофона Ивар Максутов.
9 часов и 7 минут в Москве. У микрофона действительно я, Ивар Максутов, главный редактор проекта «Постнаука», сайта postnauka.ru. Как обычно в это время начинаем серьезный разговор о культуре, об интеллектуальной культуре, о духе времени, расставляем точки над «и» с нашим гостем, человеком, который не понаслышке знает, собственно, об интеллектуальной культуре, человек, который ее вот последние несколько, не знаю сколько, два десятилетия творил, давал возможность всем нам, людям, которые любят философию, которые знакомы с ней или которые хотят как-то к ней приобщиться, прочитать тексты западных философов, познакомиться с лучшими философами России, человек, который издавал один из лучших и издает один из лучших философских журналов, а помимо этого еще возглавляет целый ряд издательских проектов. Сегодня в гостях у меня главный редактор журнала «Логос» Валерий Анашвили. Валерий, здравствуйте.
Добрый вечер.
И сегодня будем разбираться с тем, как вообще обстоят дела с публикациями научной литературы, насколько вообще научная литература сегодня востребована, как вообще осуществляется дистрибуция этой литературы, кто должен ее поддерживать, частные ли какие-то лица, благотворители, издательства университетов, государства ли, еще, может быть, кто-то, и насколько вообще сегодня научная литература востребована. Ну, в первую очередь, литература гуманитарная, социальная, литература по социальным наукам, ну и философская литература в том числе. Вот со всеми этими вещами будем разбираться. Плюс 7-925-48-94-8, телефон для смс-ок. Твиттер «Говорит МСК» у нас работает. Самый простой способ оставлять вопрос «говоритмосква.ру». Есть телефон прямого эфира, может быть, во второй половине нашей программы мы его включим. 8-495-7373-94-8. Валерий, ну давайте начнем с того, насколько вообще сегодня, на ваш взгляд, там, скажем, научная литература в социальных науках, ли гуманитарных ли науках, философских, на ваш взгляд, востребована? То есть вообще, насколько эту литературу сегодня возможно и нужно ли издавать вот в привычном, по крайней мере, нам виде бумажек и чернильных на ней каких-то отпечатков?
Да, хороший вопрос. Давайте пока не будем касаться электронных версий книг, да, остановимся на печатной продукции. Востребована ли сейчас научная литература? Очень разнонаправленные процессы. С одной стороны, издатели жалуются, как, почти как один, что тиражи серьезных книг падают. Это связано с несколькими процессами. Один из них нам всем понятен. Покупательная способность населения, в том числе ученых, падает. Книги в производстве беспрерывно растут. Особенно растут затраты на дистрибуцию. Соответственно, стоимость книг повышается из месяца в месяц. И все меньше людей способны эти книги покупать. Кстати, по данным различных социологических опросов, средняя цена, за которую россияне готовы покупать книгу, 361 рубль. Угу. Ивар, как вы думаете, за эту цену вы давно видели научную книгу?
Честно говоря, я давно не покупал книги. Во-первых, постнаука их привозят в виде подарков.
То есть вы нетипичные,
Я не помню, когда последний раз я физически покупал книгу. Какие-то книги заказывал, но прямо вот в книжном магазине, чтобы купить, нет. Просто, ну, вот в основном дарят книжки. Да и надо честно признаться, к стыду своему... Нет, не к стыду, я на самом деле не очень этого стыжусь. Я практически не читаю книги. То есть я читаю тексты довольно много, но я читаю это все с экрана, в PDF-ах или еще каким-то образом. Но чтобы вот большую форму такую освоить от корки до корки, я вот последний раз... Не помню, чтобы вот я прочитал от начала и до конца.
Вот что... Я вас могу порадовать, вы относитесь к существенному проценту российского населения. Сейчас у нас в стране 37% населения говорит, что они вообще книжек не читают. Угу. При том, что еще 5 лет назад таких было 25%.
Ну, я-то думаю, что я отношусь к тому меньшинству внутри этого большинства, который не читает книги не потому, что не
слова.
Хочет. Да. А, да, я ну, хочет читать слова. Какие-то более такие компактные, удобные формы. То есть я не готов уделять, так как большой фильм. Вот посмотреть фильм, например, дома... Я редко когда решаюсь. Вот когда хожу в кинотеатр, я готов такой социальный контракт заключить и потратить полтора, там, два часа времени, чтобы посмотреть от начала до конца. А дома я готов посмотреть, там, скажем, какой-нибудь сериал. Потому что он длится там 20 или 30 минут. Я готов там посидеть, посмотреть. Может быть, потом еще серию посмотреть. Но так, чтобы сразу договориться, что я сижу и полтора часа смотрю, не готов. Просто, ну вот, жалко времени, я не могу его вот так выделить. Но, с другой стороны, с книгами это отдельная история. Почему да. не читают, это ладно. Есть проблема с покупательной способностью.
Да, те,
да?
которые читают, для них действительно в значительной мере трудности связаны со стоимостью книги. Именно это порой людей вынуждает переходить к чтению электронных версий, хотя, на мой взгляд, это довольно порочная практика. И я уже много-много лет говорю, что вот наши... такие опасения не наши, а наших коллег и журналистов, что электронная книга убьет бумажную, эти опасения не оправдаются. Вот сейчас, в этот год, демонстрирую, что наконец я оказался прав. Знаете, иногда вот те, которые плохие новости предрекают, раз значит, в жизни они иногда оказываются правы. В этом году впервые электронные продажи упали и в США, и по всему миру. И те издательства, которые занимаются в значительной степени продажей электронных книг, терпят убытки. Вот этот год первый на их таком тернистом, как сейчас выясняется, пути. Дальше, я думаю, будет все хуже и хуже, потому что на самом деле всего три страны в мире, которые, в которых электронный оборот книг имеет какое-то существенное значение. США, там около, по-моему, 25% книг всех, которые продаются, продаются в электронном виде. Великобритания там же около 15%, и Германия около 5%. Все. Все остальное – статистическая погрешность. В России электронные книги составляют даже тех издателей, которые принципиально их продвигают как отдельный продукт, около 3-4% от общих продаж.
Но это продажи, то есть это не использование. Может быть, используют больше, просто...
Вы имеете в виду украденные на торрентах?
Да. Может быть, китайцы много читают, просто они не продают и не покупают.
Да, китайцев мы мало знаем, к сожалению, предпочтение в чтении. Я думаю, что даже если происходит пиратское использование книг через различные торренты, то что я действительно слежу, например, за торрентами довольно внимательно, и для меня является таким эталоном качества наличие собственных книг, которые мы сдаем в торрентах. И никогда никаким владельцам торрента я не предъявляю претензий. То есть, знаете, что в торрентах все это довольно легко. Правообладатель может связаться с владельцем торрента и попросить просто удалить свой продукт. Он тут же будет удален. То есть тут никаких проблем нет. Но я этого не делаю, потому что я считаю, что пиратские копии – это бесплатная реклама, которую за меня осуществляют эти торренты. Ну, логика простая, что вот даже вы, Ивар, как человек, который любит читать на экране, как вы только что признались, вот перед вами лежит книжка, одна из которых я издавал, скажем, у нее там 800 страниц. Вы ее скачали на торренте, вы прочитали из них 10 страниц, вам показалась книжка безумно интересной. Вы что, такой вот маньяк и человек, которому не жалко своих глаз, чтобы читать оставшиеся 700 страниц?
Нет, скорее всего,
в магазин и покупаете.
Я ее не прочитаю, я не прочитаю 700 страниц. Просто для меня вот такая большая форма, и мне кажется, что это проблема так же с большими нарративами. То есть вот лекция полуторачасовая – это проблема. Там 10-15-минутный сюжет – это не проблема, она гораздо доступнее и понятнее. Не потому, что она проще, не потому, что она там примитивнее, а просто вот, ну, ты готов потратить, вот сейчас заплатить столько-то минут своего времени за такую историю. Я с удовольствием читаю главы, которые выходят на постнауке из книг вашего издательства
спасибо,
и остальных.
Кстати, да.
Да, значит, ну, мы когда-то придумали такую форму, оказалось, что издательствам это выгодно и нам удобно. Мы читаем, я готов потратить, но это все равно большой довольно объем текста. То есть даже фрагмент главы довольно много. И вот ты его готов прочитать. А дальше перейти к большому тексту уже гораздо сложнее.
Мы говорим немножко о разных стратегиях
тут нужна...
и задачах чтения. Угу. Да, извините.
Тут нужны просто какие-то вот эти daily rituals, которые тебя, вот эти повседневные ритуалы, которые погружают тебя в чтение. То есть вот где и когда, в какой жизненной ситуации ты будешь читать. Вот я сегодня за целый день даже не представляю, где я мог, вот я там с утра до вечера.
В автомобиле
вот...
аудио... книжку.
Ну, может быть.
Иммануила Канта «Критика чистого разума» красивым, хорошо поставленным мужским голосом.
Я не воспринимаю книги на слух. Но мы сейчас будем обо мне говорить. Окей, значит, есть проблема с книжными чтением, и торренты – это хорошая реклама. Это красивое объяснение.
Да, торренты – действительно хорошая реклама и очень полезная, на мой взгляд. Угу. Поскольку есть еще второй элемент в них, это не только то, что люди, конечно, не готовы читать с экрана какие-то объемные произведения, но и, например, понравившаяся вам книжка, вот вам понравилась глава в «Постнауке», книжку, которую вы любезно, значит, растарабанили и вывесили часть, фрагмент у себя. И вот у вас у какого-то друга, знакомого, приятеля день рождения или хороший праздник – вы идете в магазин,
да,
и покупаете ему эту книжку, которая вам понравилась. Ту же самую мою книжку.
Угу.
Поскольку книжка – лучший подарок, вы знакомы, что вот та или иная литература точно хороша, и это вам предоставил либо торрент, либо какие-то еще сайты, да, в том числе, которые предоставляют бесплатное знакомство с книгами. И вы покупаете опять книгу. То есть у меня опять растут продажи. Я ничего не сделал, да, никаких усилий не приложил, да, книги начинают сам продаваться. Но я бы хотел вернуться чуть назад. Мы смешиваем две стратегии чтения. Одна из них является досуговым чтением, но мы забыли о чтении для научных целей. Uh-huh. И тут, конечно, одна страница, одна глава или полкниги, ну, никак невозможно, да? Для того, чтобы осуществить или понять научное высказывание, которое заложено в той или иной книге, мы должны эту книгу, в общем, прочитать целиком. А другой вопрос, что вы правы, и современные ученые, особенно западные, сейчас уже давно поняли, что писать нужно маленькие книжки, и только самые оголтелые нобелевские лауреаты продолжают писать большие толстые фолианты. Но им это можно. А нормальному профессору можно, ну, на... 5-6 листов, то есть на 100 страниц книжку, это нормальное высказывание.
Это серьезная проблема. Мы недавно с моим коллегой в Сингапуре обсуждали как раз такой проект, что вот есть некоторое количество важных, серьезных научных книг, но которые, в принципе, вот, будучи подарены как какому-то важному, влиятельному лицу, который, ну вот, если он ознакомится с этой книгой, он поймет, скажем, важность какого-то исследовательского направления. Да, или какой-то научной проблемы. А это нужно для дальнейшей коммуникации. Но ты понимаешь, что даже очень хорошую книжку, написанную очень хорошим языком на 300, там, скажем, 400 страниц, маловероятно, что этот ужасно занятой человек не сможет осилить. Ее нужно как-то уменьшить. Вот такой формат уменьшения пока, ну, такого реферата, он не очень освоен, он в бизнес-книгах присутствует. А вот с интеллектуальной литературой, может быть, для досугового чтения как раз и нужны такие...
С одной стороны, да, с другой стороны, у серьезного чиновника или крупного бизнесмена есть аппарат советников и референтов, задачи которых как раз и входит ужимание информации из больших объемов в самые небольшие, чтобы он мог
его нужно мотивировать еще для этого, чтобы он хотел именно это ужать.
Мотивация происходит не на уровне идей самих по себе. Мотивация такого рода людей происходит, на мой взгляд, за счет того, что те идеи, которые вы предлагаете, с которыми вы предлагаете ему ознакомиться, создают некоторую ауру. Ну, не хотелось бы говорить слово модности, ауру модности, но ауру чего-то значимого. И, например, действительно, вот я точно знаю, что, ну, процента 2-3, например, даже российских чиновников и крупных бизнесменов продолжают тщательно, внимательно следить за литературой и находят, непонятно для меня как, при плотном графике действительно крупного чиновника-бизнесмена, находят время для чтения тех книг, которые им кажутся важными. Не сами по себе, и к ним даже не надо приходить и говорить: слушай, вот прочитай, умная, хорошая книжка, да? Они сами это находят. То есть та аура, которая создается важной литературой, ее нельзя уничтожить, да, ее нельзя педалировать при этом, да, как-то искусственно. Угу. Если книга содержательна, она сама себе пробьет дорогу и так или иначе будет прочитана, причем даже теми, на кого она не была рассчитана.
Хорошо, если бы это было так, не всегда такое, правда, работает, этот принцип. Ну, окей. Возвращаясь к, значит, объему книг и их использованию. Значит, есть досуговое чтение. Окей, мы говорили, что есть такая практика. Есть, собственно, научная. Да?
Даже научная может быть досуговым. Ну, мы же с вами понимаем, о чем. Да,
да,
вот, например,
но... Нет, но...
вот эта вот книжка, которую вы писали.
Книги, да, по истории, книги по психологии, по антропологии, по философии. Ну, вообще, большая часть гуманитарных и социальных наук, она, в общем, в принципе, может быть досуговой. С естественными науками будет сложнее, хотя, думаю, что... Ну да, с естественными науками будет сильно сложнее, если они специально для этого не подготовлены. Значит, но если говорить о особом научном использовании, значит, ученому нужна, или там студенту, аспиранту, нужно познакомиться с какой-то темой. Он берет подобную литературу. Он ее покупает. Все-таки в европейских странах не очень принято, там, и в Европе, и в Штатах не очень принято покупать в таком случае книги. Эти книги заказывают в библиотеке, и ты в библиотеке эту книжку взял. В России отличается
практика? У нас примерно так, что у нас порядка 30%, 35% граждан продолжает покупать книги в магазинах, на книжных развалах и так далее, и так далее. То есть книги физические, то есть они специально за ними идут. Порядка трети. В библиотеках книги у нас сейчас берут порядка 8% граждан. Угу. Всего 8%.
Так, а что происходит с остальными? 43% посчитали и 40%, да. И 57%?
Ну, и напомните, что из них 35% не читает вообще, да, процентов.
Угу.
Дальше люди заказывают книги в интернетах, либо пользуются своим библиотеком. Забыли о таком интересном феномене, как личная библиотека, правда ведь?
Да.
Причем есть раскладки по возрастам. Люди старше 50-60 лет в два раза чаще используют собственные библиотеки, чем молодые люди. Но, тем не менее, это все равно порядка 10-15-18%, в зависимости от возрастной группы, процентов людей пользуются своими библиотеками.
Угу.
Вот оставшимся вам от родственников, от родителей или от дедов и так далее, да? Это довольно мощный ресурс для чтения, на самом деле. Но в интернете сейчас покупают книги порядка 18%. Ну, заказывают. Покупают, заказывают или крадут, как мы с вами выяснили. Некоторые граждане несознательные в торренты книги. Но я еще раз повторяю, что я поддерживаю эти процессы.
Угу.
Вообще не считаю здесь копирайт принципиальным явлением и вредным. И вот в этих вот 18%, которые берут книги из интернета и читают с экрана, вот в них действительно интересно разобраться. У нас сейчас есть время?
Давайте попробуем.
Разговор, да? Сейчас, вот я говорил в начале нашей встречи, происходит некоторый пике продаж электронных книг. То есть становится понятным, что такая эйфория по отношению к гаджетам, различного рода читалкам, она идет постепенно на спад. Пока не ясно, в чем заключен этот тренд, да, что его вызвало. То ли люди перестали быть все-таки удовлетворены качеством этих читалок, и соответственно, тем более мониторов компьютерных, да, то ли происходит откат, как в случае с винилом и CD, угу, компакт-дисками, происходит откат к винтажу, который является, собственно, вот этой вот книгой, которую можно подержать в руках, которая пахнет типографской краской и так далее.
А это не падение интереса к чтению?
Ну, то есть, вот... Нет, мы говорим об относительных цифрах. Это не абсолютные цифры, это относительные внутри тех, кто читает и кто интересуется книжкой.
Ну, то есть, нет, это очень важная вещь. Известно, что Гарри Поттер увеличил количество, ну, скажем, читающих интереса среди детей к печатному слову. Да, то есть, но они читали, был всплеск этого интереса к чтению, Гарри Поттер закончился, какое-то количество осталось и там захотело почитать что-то еще, а какое-то, в общем, ну, либо быстро потеряло, или постепенно потеряло интерес к чтению. То есть, не могли ли читалки вызвать такой же пик? Вот там, вот есть гаджет, там какие-то такие вот, я не знаю, ну, читалки, лучше слова не подберешь, да, планшеты, на которых можно читать, давайте попробуем им пользоваться. Купили, книжку загрузили, одну почитали, ну, вспомнили, да, что читать можно, вторую прочитали и постепенно потеряли. То есть вот это падение, это и как бы и увеличение интереса к читалкам и появление этого рынка, это увеличение спроса на чтение в принципе, или люди просто перестали читать печатные книжки,
ну,
стали
читать... Опять-таки, о каком рынке мы говорим? Если мы говорим о российском рынке, то у нас резко понижается интерес к чтению в целом. Действительно резко. Вот за 5 лет примерно на 10% пунктов упал интерес к чтению. Я считаю, что это вообще катастрофа для, как у нас, Министерство культуры, или кто у нас там отвечает за
нашу культуру. Непонятно, кто должен
отвечать за это. В общем, те господа, которые отвечают за нашу культуру, они что-то как-то вот мышей не ловят, совершенно точно. И наш общий культурный уровень радикально падает. Ну, кроме того, вот вы говорили об интересах к чтению. Вы знаете, какая самая читаемая литература у нас в стране?
Ну, могу догадаться, любовные романы, детективы.
Совершенно точно.
Да?
То есть на первом месте женский любовный роман. Но при этом самый тиражный автор в нашей стране, тоже вы, наверное, знаете, Ивар.
Не знаю.
Наших читателей это может еще удивить.
Не знаю, Донцова, не знаю кто.
Да, ну, разумеется, не Библия, не Карл Маркс, да, а действительно Дарья Донцова. Тираж за первое полугодие 2014 года, совокупный ее книг, 1 миллион экземпляров.
Угу.
Вот 1 миллион наших граждан решил купить книжки Дарьи Донцовой.
Еще интересно, какая глубина чтения. Есть же какой-то такой параметр у газет?
Вот это уже
сколько
сложнее.
Сколько,
да,
рук прошло? Да.
Кстати, вот тоже, ведь еще среди тех, кто читает книги, есть те люди, которые берут книги не только в собственной библиотеке, в магазинах, в интернете, они берут еще их у знакомых, друзей и родственников, просто физические экземпляры. Это тоже довольно существенный процент, там, я сейчас точно не помню цифру, около 10% людей, которые таким образом получают литературу для чтения. И ясно, что как раз вот это, может быть, и самая, одна из самых благодарных читательских аудиторий, потому что раз ты уже взял книжку, ну, как-то неудобно, тебя же спросят потом, что ты там прочитал.
Да, хорошо. Ну, вот, кстати, интересный момент затронули. Кто там должен отвечать за вот этот вот уровень чтения, уровень культуры? На ваш взгляд, это проблема общества, которую общество и общественные институты должны решать? Или это проблема государства, которое должно как-то с этим бороться, не знаю, там, цензурой, вводить какие-нибудь ограничения на распространение низкопробной литературы? Или наоборот, пусть...
Я вздрогнул при слове цензура, хорошо, что вы договорились.
Пусть люди читают, например. Не, ну как-то стимулировать. То есть, есть же какие механизмы ограничения? Либо как-то облегчать возможность выхода интеллектуальной литературы на рынок, либо ограничивать выход неинтеллектуальной литературы. А с другой стороны, может, это своеобразный Гарри Поттер. Мы об этом поговорим после короткого перерыва на новости. Напоминаю, что в гостях у меня сегодня главный редактор журнала «Логос» и целого ряда издательских проектов Валерий Анашвили. Говорим сегодня про интеллектуальную литературу. Прервемся буквально на пару минут. Никуда не переключайтесь, мы скоро вернемся.
Точки над «и».
Снова с вами «Точки над «и». У микрофона Ивар Максутов, а в гостях у меня главный редактор журнала «Логос» Валерий Анашвили. Продолжим разговор об интеллектуальной литературе. Ну, в общем, мы разобрали разные ситуации на книжном рынке, где там, где чего больше, кто как читает, кто почему, может быть, не читает. Давайте к издательствам и, ну, и вообще к книгам. Кто их должен поддерживать? Ну, мы закончили как раз на вопросе о том, что кто-то должен как-то вот эту культуру приумножать, книжную культуру, в том числе культуру чтения. Я предложил такую идею о цензуре, может быть, о том, чтобы как-то ограничить поток низкоинтеллектуальной литературы. Знаете, вот в РПЦ была такая идея в начале 90-х, ввести церковную цензуру на собственные книги, разумеется, не на все, конечно, с тем, чтобы вот выпускалось какое-то небольшое количество книг там в течение года, но зато проверенных, там, богословских, как-то чистых и правильных. Вот эта цензура введена не была, в итоге православный рынок православной литературы был заполнен множеством всяких страшных вещей, и потом церковь пыталась постепенно и пытается до сих пор как бы это пространство более-менее ограничить, введя вот эту печать, одобренную издательским советом. Может быть, нужно какое-то одобренное, не знаю, там, Министерством образования или Министерством культуры ввести какое-то цензурное ограничение?
Это плохая идея, Ивар. Очень плохая идея. Надеюсь, она не будет реализована и к вам не прислушиваются. Любые ограничения не всегда плохи, и любые свободы всегда хороши. И как раз чем больше, тем более свободно будет книгоиздание у нас в стране, тем легче оно будет отсекать и отсеивать шлак и различный вздор. Пусть Дарья Донцова будет самым популярным автором, значит, это кому-то нужно, да? Но зато и при нормальном налогообложении, и при нормальных институтах, которые позволят, например, каким-то серьезным спонсорам входить в гуманитарные книги и в научные книгоиздания. Так вот, при наличии таких институтов мы получим качественный и хороший рынок. Я просто напомню нам с вами, нашим слушателям, что во всем мире научное книгоиздание не является коммерчески успешным. Это не коммерческий проект. Как устроено, особенно как было устроено 10-20 лет назад, книгоиздание в Америке, скажем, да? Американский университет, каждый из них имеет хорошее издательство. Это, кстати, тоже любопытный вопрос об издательствах. Вы давно слышали о книжках издательства МГУ? Самый серьезный и мощный вуз в нашей стране.
Насколько я помню, издательство МГУ... Какая-то там сложность, как издательство МГУ и МГУ соотносятся друг с другом.
Вот какая-то сложность, но в результате эта сложность привела к тому, что мы не имеем такого бренда, как издательский дом Московского государственного университета.
То есть нет такого Moscow University Press, как Chicago University Press.
Это достаточно странная ситуация. Есть издательский дом Высшей школы экономики известный, есть издательский дом дела Российской академии народного хозяйства и государственной службы. Да, это такие наши Оксфорд Юниверсити Пресс и Кембридж Юниверсити Пресс, да?
Сильно,
но при этом нету... Ну, есть еще издательство РГГУ, да, есть издательство Европейского университета частный, но очень мало таких, при том, что на Западе, конечно, каждый университет имеет свое авторитетное издание. Так вот, я начал с того, что как это существовало раньше. Академическое издательство выпускает книгу в твердом переплете, 800 экземпляров. Каждой книге тут же выкупает, ну, назовем это так, библиотека Конгресса США, скажем, да, ну, распространяет по всем значимым университетским научным библиотекам страны эти книги. 800 экземпляров. Примерно 20-15 лет назад там начался тренд на уменьшение этого количества, и сейчас я не могу сказать точно, но я думаю, что 300-500 экземпляров, тем не менее, научная литература выкупает свое издательство. Книги в твердом переплете, которые таким образом выкупаются, в общем, окупают тираж, небольшой тираж в западном университетском издательстве. Все остальное оно делает уже для какой-то, для какого-то своего профита, либо в твердом переплете для частного рынка, это очень небольшие продажи, либо в мягкой обложке для более широкого распространения. Таким образом происходит функционирование, да, то есть при наличии господдержки. И эта господдержка выполняет двойную функцию. С одной стороны, она позволяет научным издательствам существовать, с другой стороны, она заполняет, эта поддержка позволяет заполнять качественной университетской литературой библиотеки страны.
Но это университетские издательства, то есть это там не какой-нибудь там Брил, Эквинокс и так далее, это не...
Ну, это не Пингвин, да, так скажем, да? Действительно, это университетские издательства и те, которые имеют статус научных, то есть которые аффилированы так или иначе с научными институциями, с фондами, с институтами исследовательскими и так далее. У нас какая ситуация? У нас издатель не получает такой возможности. Никто у нас не озабочен тем, чтобы поддержать через выкуп какого-то количества тиража качественной нормальной литературы и предоставить читателю библиотекам по всей стране эту литературу получить. В библиотеках по всей стране эту литературу получить. И это довольно странно. Уже странно, да? Кроме того, у нас не существует института, действительно, такого систематического института поддержки, спонсорской поддержки книгоиздания. Есть крупные бизнесмены, которые занимались и занимаются, и прекрасно, что они это делают, на свой страх и риск, тем, что поддерживают те или иные издательские проекты, либо ориентируясь на своего друга какого-то издателя, либо на бренд издательский и так далее.
А почему, почему на свой страх и риск? Тут есть какой-то какая-то есть опасность... Или они явно не собираются получить это такой какой-то
профит. Страх и риск,
это чистая филантропия.
Это для красного словца сказал, да, это филантропия, которая на самом деле в значительной степени не приводит никаким эффектам, которые это приводит в нормальных обществах. Вот человек, который у нас занимается поддержкой научного книгоиздания, он не добавляет в своем статусе в глазах окружающих его коллег, людей, граждан. Это по такой довольно странный парадокс. То есть, казалось бы, мы должны говорить не только издатели, но и все читатели такому человеку большое спасибо, но при этом этого не слишком-то и происходит.
Ну вот я знаю точно один пример. Значит, это фонд
Дмитрий Зимин. Да, я прям сразу знал, что вы скажете, Ивар, когда вы начали говорить.
Ну да. Ну, довольно много книг. В общем, ему, конечно, за это большое спасибо, что он... Там, его фонд поддерживает вот это регулярное книгоиздательство, премию «Просветитель» и распространение, собственно, этой литературы. Я согласен, что, конечно, таких людей должно было бы быть больше.
Ну, сейчас их, я думаю, да. Вот, ну, человек 20, так вот скажем, да, по всей стране, таких людей, как Зимин, человек 20. Я просто не буду перечислять их, чтобы не обидеть кого-то, кого мы не успеем перечислить. Да? Но это просто капля в море. И ясно, что последние события в нашей стране довольно абсурдные и безумные, приводят к тому, что вымывается все интенсивнее и интенсивнее количество людей, которые вообще, находясь в здравом уме, продолжают здесь что-то поддерживать. То есть нам с вами тут непонятно, зачем это все, да, а бизнесменам уже вдвойне непонятно, зачем тут что-либо делать. И это, конечно, в значительной степени ударяет по научным проектам.
Вы сказали про, значит, поддержку. С поддержкой, ну, чуть-чуть мы разобрались. Но в ней была одна...
Вы можете уточнять, Ивар.
В ней была очень важная, был очень важный момент, что вот в Конгресс США, выкупая там сколько-то...
Библиотека Конгресса. Давайте это условно. Это еще не так, но для того, чтобы было проще...
Некая государственная институция выкупает эти книги, но также когда-то в Советском Союзе было это распространение.
Да, в Советском Союзе существовал, как-то он назывался, коллектор, научный коллектор или центральный научный коллектор библиотек.
Да, но он как бы поддерживал не столько коммерческую вот рентабельность там научных издательств, сколько просто распространение некой литературы, разной, не только научной. Значит, вот, но так или иначе, собираются эти книги, и они там в Штатах тех же рассылаются по библиотекам, да? В России же, известно, есть проблема с тем, насколько литература вообще из Москвы, неважно, там, из Питера добраться до Москвы, из Москвы до Питера добраться до книжки надо. А если посмотреть на протяженность нашей страны, то, в общем, сколько эта книжка будет добираться до Владивостока, Благовещенска или даже хотя бы Томска?
Да, совершенно верно. Это, кстати, как раз проблема стран БРИК, которые велики по территории. Действительно, общая проблема для таких больших развивающихся государств, типа нашего. И для нас, это немножко парадоксально для меня звучит, потому что я вообще действительно противник электронных продаж, электронных книг. Но похоже, что для нас действительно один из немногих выходов ситуация – это развитие электронной книжной торговли.
А вы что-то делаете, в частности, для... Там, вот насколько реально получить книжку из издательства там, фонда Гайдара?
Книги, или... Все наши книги, да, в том числе издательство «Институт Гайдара», все наши книги продаются, разумеется, через интернет. Через все основные интернет-магазины мы свои книги продаем, причем как в физическом виде, то есть в виде книги можно их заказать через интернет в любой точке страны или мира, так и там, где у нас есть разрешение от авторов или правообладателей, мы эту книгу продаем в электронном виде. Это, кстати, для нас одна из тоже больших сложностей в стране.
Если говорить про чтение само, то есть экономическая сторона хорошо, что-то с ней понятно, понятно, что с ней плохо. А что касается чтения, вот не связано ли отсутствие инфраструктуры с тем, что недостаточно есть спрос? То есть, что, условно говоря, в том же самом Томске люди, ну, просто, ну, меньше людей хотят читать такую литературу. Вот Москва большая, все сюда съезжаются из регионов, не люблю слово регионы, правда, вот из других городов там России съезжаются в Москву, и их здесь больше, концентрация там условных интеллектуалов больше, и они готовы оплачивать вот существование вот подобного рода сложных книг. Да, а кто-то из них вообще мигрирует, но, в общем, они готовы это оплачивать. А в других городах России, в общем, людей просто меньше. И такой магазин, как, скажем, Фаланстер, вряд ли появится. Ну, появится, но просто там людей меньше, и книг меньше продается.
Ну, уже у нас сколько? В 5-6 местах в стране появились магазины, аналогичные Фаланстеру. То есть это некоторым образом опровергает ваш тезис. Во всяком случае, университетские города у нас в стране, они, конечно, полны людей, которые заинтересованы в качественном, хорошем, достойном чтении. И действительно, поскольку не существует четкой логистики доставки книг в эти города, Люди страдают. Это действительно факт. Сейчас появляется возможность заказывать книги через интернет. Но это довольно сильно удорожает, если вы заказываете книгу из Владивостока. Uh-huh. В результате вы, при том, что вы там зарабатываете, ну, Владивосток условный пример, да, где-то в каком-то удаленном городе вы зарабатываете меньше, чем в столице, при этом к вам приходит книга, которая будет в 2-3 раза дороже стоить, чем она продается даже в столице. Вот это такая вилка, которая убивает возможность нормальной коммуникации и взаимодействия между издателем и потенциальным читателем. И это проблема действительно больших стран, к сожалению.
А какие механизмы здесь для решения вообще возможны?
Повторяюсь, электронные продажи, которые
с электронными продажами мы в самом начале...
Плюс нормальные книготорговые организации, которые не являются монополистами, как это происходит у нас здесь, и которые заинтересованы в работе с небольшими, средними или малыми издательствами, и которые в состоянии, товароведы и менеджеры которых в состоянии оценивать значимость той или иной книжки, которая будет продана в городе, скажем, Оренбург в количестве 2 экземпляров, но тем не менее ее нужно как-то из Москвы доставить. Есть еще один ответ, который, в общем, в мире уже начинает постепенно происходить, вот на те проблемы, которые мы сейчас с вами обсуждаем. Но он такой ответ, знаете, очень опасный для издателя. А именно, издательствами сейчас становятся постепенно все. Uh-huh. Ну, например, футбольные клубы, uh-huh. какой-нибудь условный «Ювентус», или какой-нибудь журнал «Playboy», или еще какая-нибудь организация самая неожиданная. Они начинают издавать, или какой-нибудь природоохранный фонд, да, они начинают сами издавать книги, минуя издательства, минуя штатных сотрудников издательств, не набирая специальные штаты, а делая книги оказионально, то есть вот нужно выпустить книгу, собирать
команду фрилансеров, собрали,
выпустили. И это сейчас такой вот общемировой тренд, в котором некоторые специалисты действительно видят вообще в будущем, лет через 10-20, вообще угрозу издательскому бизнесу как таковому. Есть еще противоположный тренд, который отчасти может решить ту проблему, о которой вы говорили. Сейчас авторы
сами
начинают понимать, что им не всегда нужно издательство.
Но если это крупный автор, то, может быть, ему действительно и не нужно.
Даже не крупный, даже начинающий. Ну, интернет позволяет. Вот вы находитесь в Фейсбуке, у вас несколько сотен или тысяч друзей. Если вы издадите книгу сам, а наше законодательство это позволяет сделать, вы же можете в соцсетях кинуть клич и сказать: ребят, вот я издал такую книжку,
Или вот есть постнаука, у нас есть 500 там, тысяч посетителей в месяц. Давайте мы им скажем, вот мы издаем книжку там какую-то, не знаю, там и лучших материалов.
Например.
Давайте вот...
Я думаю, что из этих 500 тысяч ваших, я не уверен, что это 500 тысяч, ну... Или правда, 500 тысяч 500, у вас уникальный...
Месячная аудитория приблизительно 500 тысяч.
Хорошо.
Ну, в сентябре было 700, в октябре чуть-чуть
1%, если даже этих людей среагируют на ваш призыв, это уже хороший тираж для издательств. Кстати, тоже довольно забавно, как у нас на самом деле происходит игра с тиражами и с номинованиями книг. Вот у нас считается, что за полгода, за первое полгодие 2014 года, у нас вышло в стране порядка... 58 тысяч наименований книг. Угу. Ну, допустим, 60 тысяч наименований книг. Из них 14 тысяч – это научные издания. Вот вы, зрители, слушатели не видят вас, да, что вы так уважительно качаете головой, а зря. Потому что это 14 тысяч изданий, которые средний тираж которых составляет 500 экземпляров. То есть это такие жуткие брошюры, которые печатаются в различного рода провинциальных вузах, и которые состоят из высказываний местных каких-то мыслителей, которым нужно защищать диссертацию или просто участвовать в исследовательском процессе. Uh-huh. Они это издают на каком-нибудь там ксероксе, ставят ISBN, и это получается книжка, за которую отчитываются перед книжной палатой.
Как за монографию.
Как за монографию, да. И таких книг у нас, посмотрите, да, 14 тысяч. который менее 500 экземпляров. Это значит, что на самом деле массив нашей литературы качественный не такой большой. Вот за этими цифрами кроется такая скрытая информация, заключающаяся в том, что хорошей литературы у нас не так много. И, ну, даже так сказать, да, вот книги, которые вышли у нас за первое полугодие 2014 года тиражом свыше 100 тысяч экземпляров, ну, то есть массовые книги, да, как вы думаете, сколько у нас таких книг?
Даже угадать не буду.
169.
Угу.
Ну, кстати, всего 169 книг, которые вышли в стране в огромный, да, тиражом более 100 тысяч экземпляров. Это значит, что, первый, наверное, плохо работают издатели и не в состоянии придумать бестселлеры. Во-вторых, действительно, книжный рынок у нас устроен так, что книга не в состоянии стать нормальным бестселлером.
Но есть еще, конечно, проблема. Мы сейчас говорим только про книги вообще, не только про научные, ну, да, вот
про
эти, да?
Ну, у нас все время разговор, к сожалению, плавает, вы можете как-то
вот
строже отдергивать.
Что касается вот научно-популярной истории, это на самом деле книг вообще касается. Достаточно ли развита литература, ну, как, в данном случае это была бы литературная критика, если мы говорим про книги в принципе, а если мы говорим про научные книги, достаточно ли хорошо разработана и существует вот так какая-то рекомендательная система. Где человеку узнать, вот что его, вышло
какой
что-то...
хороший вопрос.
Хорошее,
какой
да хороший у меня все хорошие вопрос. Вопросы, да.
Нет, про цензуру у вас был плохой вопрос, а вот этот хороший. Но он ужасен, этот вопрос, потому что он скрывает чудовищную ситуацию в нашей стране с рецензированием книг.
Были же интересные какие-то проекты, типа «Что читать», какие-то
были
там газеты.
Вот в нормальной стране действительно существует огромный реестр изданий, которые занимаются либо специально, либо частично рецензированием литературного процесса, ну и научного книгоиздания. Uh-huh. Вот у нас сейчас таких изданий, ну как вы думаете, есть?
Нет.
Нету. Кроме как газеты, не будем ее упоминать, вот «К ночи», которая вроде бы посвящена книгам, но уже давно не выполняет свою миссию широкого ознакомителя с литературой. И это тоже странно ведь, да? То есть мы с вами хотим узнать что-то о книгах. Нам об этом узнать нет. Более того, рецензионные отделы в крупных СМИ, в газетах, в журналах или на радио постепенно сокращаются. Еще недавно существовали издания, в которых были рецензионные отделы. Сейчас мы с вами, если начнем их перечислять, я просто не хочу делать, наверное, это будет какой-то скрытой рекламой.
Я даже
да?
понятия не имею. Я кроме Саши Гаврилова, который время от времени рассказывает о книжках у себя, и в том числе мне, больше никого и не знаю. А вот все остальное – это сарафанное радио. Там ты прочитал в... где-то в ленте Фейсбука.
Пишет Игорь Гулин, пишет Константин Мильчин,
да, да,
пишет,
может быть.
Пишет
я,
Борис Грозовский.
Да, я в данном случае вот, никого кстати, не хочу обидеть. Я исключительно про свою неосведомленность говорю. Я все,
нет,
что
нет,
знаю...
К счастью,
там...
есть еще авторы. Или вот Наталья Бабинцева, продолжая свою подвижническую миссию, пишет о умных книгах. Ну, тем не менее, остаются рецензионные отделы. Ну, например, журнал Forbes, довольно читаемый журнал, да, так мягко говоря, если иронично к этому подойти. Это просто самое важное издание. В нем есть рецензионный отдел. Там печатают огромные рецензии на ту или иную книгу, которая редакции кажется важной. Вот в последнем номере, это я специально начал об этом говорить, потому что в последнем номере была рецензия огромная на одну из книг, которую мы издавали в издательстве «Институт Гайдара». Кстати, как раз одного из нобелевских лауреатов недавних по экономике. И ясно, что для аудитории это важно, увидеть качественную рецензию. Но почему нет изданий, почему как у нас это, Министерство печати, или как оно, уже давно не так называется. Почему, например,
связи,
не организовывают да, издания? Это такие риторические вопросы, которые, конечно, уходят в пустоту, и мы
на
с вами знаем ответ,
да,
почему.
На ваш взгляд, нет, я не знаю.
Потому что это стоит денег, их не хочется тратить на добрые, видимые дела. Их гораздо эффективнее тратить на темные, подковерные игры.
Мне кажется, что нет, но тратятся деньги еще на что-то. Видимо, не настолько сильно печатное слово... Ну, в глазах тех, кто на это деньги тратит.
Да, совершенно вот. Верно. И мы с вами начали нашу передачу. Это... Да, мы с вами определили, что за 5 лет количество людей, которые вообще не читают, в стране увеличилось на 10% пунктов. Вот результат того, ровно о чем вы говорите. Да, книга у нас не кажется, или чтение для нас... Опять-таки, когда-то давно, лет 10, может быть, 15 назад, в Америке, извините, что мы таким занимаемся...
Ничего страшного.
Американо-поклонством, так сказать, идолопоклонством перед Западом, тем не менее, там осуществлялась государственная программа, которая называлась, довольно забавно, «Застигнут за чтением». Выглядело так. По всей стране, буквально по всей стране, на автобусных остановках, на каких-то билбордах, в печатной продукции помещались изображения известных людей, ну, самых разных, начиная от Мерлин Монро или там, жен цитатами. Президентов, или каких-то героев из комиксов, или Дональда Дака, которые читают книжку. Угу. И это все называлось «Застигнут за чтением». Несколько лет назад у нас тоже попытались что-то такое сделать, сделать какую-то мерзкую такую кампанию, где каких-то неприятных поп-звезд, значит, посадили в дурацких позах и дали им читать, дали им в руки книжки, они впервые увидели этот объект, и вот им сказали, смотри, открой туда, вот смотри, там буквы, это там что-то видно. Это видно было на фотографии, что люди впервые... А там нет, и там действительно это была такая реакция, и нации, как бы государство говорило, что это важно, да, это модно, это престижно, это важно, во всех смыслах важно читать книги, и этим занимаются совершенно разные люди из разных социальных слоев, из разных социальных групп и так далее, и так далее. У нас как-то вот это почему-то не ощущается, да, ну, просто мы с вами граждане, идем по улице, мы с вами ощущаем, что как-то на нас обрушивается... поток внимания государства, который нас так указательным пальцем к земле так пригвоздит в какой-нибудь момент и скажет, слушай, читай вот книжки.
Но вот
нам скорее скажут, иди смотри телевизор, там новости какие-то.
Я не уверен, что на самом деле такое участие государства прямо-таки необходимо для того, чтобы люди читали. Мне кажется, что это какая-то вещь, которая из, ну вот, из самого духа времени должна формироваться, но... Как знать, у нас остается буквально минута времени. Посоветуйте нашим читателям, которые, может быть, про интеллектуальную литературу не часто вспоминали, три книжки, которые можно зайти, найти и в интернете где-то еще и прочитать. Минута буквально.
Джоэль Макир, «Рычаг богатства. Технологической креативности и экономический процесс».
Что
издательство,
это?
Издательство «Институт Гайдара». Прекрасная книжка, которая рассказывает о том, как развивалась наша цивилизация и почему одни страны занимались технологическими инновациями, а другие... Нет, и начинали отставать. Очень полезное для нас сейчас чтение.
«Рычаг богатства», номер
да,
раз.
Да, «Рычаг богатства». Очень любопытная книжка. Франц де Валь, «Политика у шимпанзе, власть и секс у приматов». Издательский дом Высшей школы экономики. Прекрасная книжка, которая показывает, что у шимпанзе читали Макиавелли, и все наши политические игры, которые нас с вами окружают, на самом деле вышли из зоны стада шимпанзе.
И все. Третье.
Третье. Александр Павлов. «Постыдное удовольствие. Философские и социально-политические интерпретации массового кинематографа». Все, что вы хотели знать о кино, но боялись у кого-либо спросить.
Спасибо. Это был Валерий Анашвили. С вами был Ивар Максутов. Пока.